Макаров, вы вызовите... Как ее звать?
Вера Богодуховская.
Вера Богодуховская. Вот. Из башни и в контору.
В конторе смотритель устало сел у письменного стола и предложил Нехлюдову стул, стоявший тут же. Нехлюдов сел и стал рассматривать людей, бывших в комнате. Прежде всех обратила его внимание полная, румяная, красивая девушка с очень выпуклыми глазами, в сером платье и пелеринке. Она сидела рядом с плачущей матерью и нежно гладила ее по плечу. Главную прелесть ее лица составляли карие, бараньи, добрые и правдивые глаза. Из задней двери вышла маленькая, стриженная, худая, желтая Вера Ефремовна со своими огромными добрыми глазами.
Ну, спасибо, что пришли. Вспомнили меня? Сядемте.
Не думал вас так найти.
О, мне прекрасно. Так хорошо. Так хорошо, что лучшего и не желаю.
Как же вы попали в это положение?
Отвечая ему, она с большим оживлением стала рассказывать о своем деле. Речь ее была пересыпана иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах и секциях, и подсекциях, о которых Нехлюдов никогда не слыхивал. Говорила Вера Ефремовна, как всегда испуганно глядя своими огромными, добрыми круглыми глазами на Нехлюдова и вертя желтой, тонкой-тонкой жилистой шеей, выступающей из-за жалких, смятых и грязных воротничков кофточки.
Стонет и тяжко вздыхает бедный наш русский народ. Руки он к нам простирает.
Ведь в голове у нее очевидная путаница. Она, очевидно, считает себя героиней, готовой пожертвовать жизнью для успеха своего дела. А между тем, совершенно верно, едва ли она могла бы объяснить, в чем состояло это дело и в чем успех его.
Дело же, о котором я хотела говорить с вами, состоит в том, что одна моя товарка, некто Шустова, была схвачена 5 месяцев тому назад вместе со мной и посажена в Петропавловскую крепость. Но она даже не принадлежала к нашей группе.
Но если не принадлежала, то...
Вот в этом все и дело. У ней просто нашли книги и бумаги, переданные ей на сохранение. Я считаю себя отчасти виновной в заключении Шустова и очень прошу вас, у вас же есть связи, сделать все возможное для того, чтобы освободить ее. Ну, еще. В Петропавловке сидит наш товарищ. Его фамилия Гуркевич. Вот бы выхлопотать ему разрешение на свидание с родителями и на получение научных книг. Они ему очень нужны для его ученых занятий.
Ну, я попытаюсь. Обещаю сделать все от меня возможное, когда буду в Петербурге. А вас что же, в Сибирь?
Да. Вот теперь высылают. Но это ничего. Я чувствую себя превосходно. Самочувствие олимпийское.
А кто вот та девушка с такими красивыми глазами?
Марья Павловна? Это дочь генерала. Давно уже принадлежит к революционной партии. А попалась за то, что взяла на себя выстрел жандарма. Жила она в конспиративной квартире, в которой был типографский станок. Когда ночью пришли с обыском, то товарищи решили защищаться. Потушили огонь и стали уничтожать улики. Полицейские ворвались. И тогда один из наших выстрелил и ранил жандарма. Смертельно. Когда стали допрашивать, кто стрелял, она сказала, что стреляла она. А она никогда револьвера не держала в руке и паука не убьет. И так и осталось. И теперь идет в каторгу. Альтруистическая, хорошая личность.
Третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна, касалось Масловой.
Я знаю историю Масловой и отношение ваше к ней. И советую вам хлопотать о переводе ее к нам. Политическим. Или, по крайней мере, в сиделке в больницу, где теперь особенно много больных и нужны работницы. Так будет лучше.
Я благодарю вас за совет и постараюсь воспользоваться им.
Разговор их был прерван смотрителем, который поднялся и объявил.
Время свидания кончилось, и надо расходиться.
Стали прощаться и начали расходиться. Заключенные во внутреннюю, посетители в наружную дверь.
Да. Так если хотите видеть Маслову,
то пожалуйте завтра.
Спасибо. Очень хорошо. Да, что же чувствуют здесь невинные? Тот же Меньшов, та же Катюша, а еще те, у кого нет нужной бумажки. Мучение — это понятно, но еще, и это тоже ужасно, недоумение, недоверие к добру и к Богу. Но ужаснее всего этот стареющий, слабый здоровьем, добрый смотритель, который должен разлучать мать с сыном, отца с дочерью, точно таких же людей, как он сам и его дети. Зачем все это?
«Зачем все это?» – спрашивал Нехлюдов, испытывая теперь в высшей степени то чувство нравственной, переходящей в физическую тошноты, которую он всегда испытывал в тюрьме, и не находил ответа. На другой день Нехлюдов поехал к адвокату Фонарину и сообщил ему дело Меньшовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал:
«Хорошо. Я посмотрю дело, и если все так, как вы говорите, что весьма вероятно, то я без всякого вознаграждения возьмусь за защиту».
Нехлюдов, между прочим, рассказал адвокату о содержимых 130 человеках по недоразумению и спросил:
«От кого это зависит? Кто виноват?»
«Кто виноват? Да никто. Скажите прокурору, он скажет, что виноват губернатор. Скажите губернатору, он скажет, что виноват прокурор. Никто не виноват».
«Я сейчас еду к Масленникову и скажу ему».
«Ну, с это бесполезно. Это такая... Он вам не родственник и не друг? Нет? Это такая, с позволения сказать, дубина. И вместе с тем хитрая скотина. Имейте это в виду».
«Тем не менее, еду к Масленникову. Прощайте. Увидимся».
Как ни тяжело ему было просить человека, которого он не уважал, это было единственное средство достигнуть цели, и надо было пройти через это. Подъезжая к дому Масленникова, Нехлюдов увидал у крыльца несколько экипажей. Пролетки, коляски, кареты.
«Ну и угораздило. Как раз нынче тот приемный день его жены, в который он просил меня приехать. Незадача. Да вот он сам провожает кого-то. Аж до самого низа. Должно быть, очень важный гость. Так и светится, так и светится».
«О, Дмитрий Иванович, истинная радость. Мы тут проводим лотерею Аллегри в пользу приютов в нашем городе. Как вовремя».
«Я сюда приехал по делу, выслушай меня».
«Ну-ну-ну-ну-ну, пойдем наверх. Как я рад, а? Ты так вовремя».
Он не замечал серьезного выражения лица Нехлюдова, не слушал его и неудержимо влек его в гостиную, так что нельзя было отказаться. И Нехлюдов шел с ним.
«Дело после. Что прикажешь, все сделаю. Но жену повидай непременно. Мне и то досталось за то, что я тут раз не привел тебя. Доложите генеральше, что князь Нехлюдов».
Поговорив сколько нужно было и настолько бессодержательно, насколько нужно было для того, чтобы не нарушить приличия, Нехлюдов подошел к Масленникову. И тот пригласил его в маленький японский кабинетик.
«Хочешь курить? Нет? Ну-с.
У меня к тебе два дела».
«Вот как?»
«Я опять о той же женщине».
«Невинно осужденная. Знаю, знаю».
«Я просил бы перевести ее в служанки в больницу. Мне говорили, что это можно сделать».
«Ну, едва ли можно. Впрочем, я посоветуюсь и завтра телеграфирую тебе».
«Мне говорили, что там много больных и нужны помощницы».
Ну да. «Ну так во всяком случае дам тебе знать».
«Ну, пожалуйста. Позволь, я все-таки закурю». «А еще, сейчас в Остроге сидят 130 человек только за то, что у них просрочены паспорта. Их держат уже месяц здесь».
«Как же ты узнал про это?»
«Я ходил к подсудимому, и меня в коридоре обступили эти люди и просили».
«К какому подсудимому ты ходил?»
«Крестьянин, который невинно обвиняется и к которому я пригласил защитника. Но не в этом дело. Неужели эти люди ни в чем не виноваты и содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорта и...»
«Это дело прокурора. Вот ты говоришь, суд скорый и правый. обязанность прокурора посещать острог и узнавать, законно ли содержится заключенный. Они ничего не делают, играют в винт.
Так ты ничего не можешь сделать.
Я сделаю, сделаю. Я справлюсь сейчас. Нет, я сделаю все. И, Моншер, решительно тебя не надо туда пускать. Тебе до всего дело. А теперь пойдем к дамам.
Однако Нехлюдов не остался. Не слишком вежливо покинул дом Масленникова, неприятно удивив и хозяев, и гостей. А тем временем кто-то поднялся, кто-то приехал, и щебетания пошли своим чередом. Общество пользовалось эпизодом Нехлюдова как удобным предметом разговора нынешнего журфикса. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой, глинцевитой, с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя, старый товарищ».
«Любящий тебя, старый товарищ Масленников».
И под подписью Масленников был сделан удивительно искусный большой и твердый росчерк.
«Любящий тебя, старый товарищ, дурак, снизошел товарищ. Мол, хотя я и важный человек, но не слишком горжусь своим величием. Во что трудно поверить, конечно. А должность-то постыдная. Покрываешь телесные наказания в тюрьме». И не только это.
Ты дороженька, ты господиня, а никто же по тебе, да не хаживая.
Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь между тем и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резкие, и к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. Он решил, что не оставит масло, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день Нехлюдов опять поехал в острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был с ним сдержаннее, чем прежде. Очевидно, после разговоров Нехлюдова с Масленниковым, смотрителю было предписание большей осторожности с этим посетителем.
«Видеться можно, только, пожалуйста, относительно денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно, и врач согласен. Только она сама не хочет».
«Как не хочет? А чего же?»
«Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это князь такой народ».
Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя как-то мимо него, тихо сказала.
«Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня».
«Не мне прощать вас».
«Но только все-таки вы оставьте меня».
«Зачем же мне оставить вас?»
«Да уж так».
«Нет, ну а чего так?»
«Ну, так вот что. Вы меня оставьте. Это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте.
Это верно. Лучше повешусь.
Катюша, как я сказал, так и говорю. Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь. И поеду туда, куда тебя повезут.
Это ваше дело. Я больше говорить не буду.
Ну, я теперь еду в деревню, потом поеду в Петербург, буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор.
И не отменят, все равно. Я не за это, так за другое этого стою. Ну что ж, видели Меньшова? Правда ведь, что они не виноваты?
Да, я думаю. Я повидался с ним, он мне все рассказал.
А мать у него такая чудесная старушка. Но насчет больницы, если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить.
Это очень хорошо.
Только и мог сказать он, и простился с нею.
Да-да, она совсем другой человек.
Думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено. Товарки подошли к Масловой, которая сидела на высоких нарах, болтая недостающими до полу ногами.
Ну? Ну что? Повидались? Чего молчишь? Что ж, Али, что не ладно? А вот нам к чаю калачей. Подаяние большое было.
Что ж, или раздумал жениться?
Нет, не раздумал. Да я не хочу. Так сказал.
Ой, вот это ура!
А что ж, коль не жить вместе, на кой ляд жениться?
Да ведь вот твой муж идет же с тобой.
И что ж, мы с ним в законе. А ему зачем закон принимать, коль не жить?
Вот дура! Зачем? Да женись он, так он озолотит ее.
Он сказал, куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду. Поедет, поедет. Не поедет, не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные. Только все-таки не нуждаюсь я им.
Известное дело. Ну, что же, венца выпьем?
Я не стану. Пейте сами.
Через две недели дело могло слушаться в Сенате, и к этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в Сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, чему, по мнению адвоката, надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня. И потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела.
Ой, да ты коленушка я размалей.
Нехлюдов приехал в Кузьминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции тарантасик парой. Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян и того, что они окружены господской землей, еще больше утвердил Нехлюдова в намерении прекратить свое хозяйство и отдать всю землю крестьянам.
«Землей я не должен владеть. Не владея же землей, я не могу поддерживать все это хозяйство. Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому ни дом, ни имение мне не нужны. Все это так. Но, во-первых, не проведешь же всей жизни в Сибири. Если женюсь, то могут быть дети. И как получил имение в порядке, должен таким же передать его. Есть обязанность к земле. Отдать, уничтожить все очень легко. Завести же все очень трудно».
а твердо ли во мне это решение? Потом, истинно ли я перед своей совестью поступаю? Или делаю это для людей? Для того, чтобы похвалиться перед ними?
Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой. Ой, да не спущай листа в осеннем море.
Тюрьма.
Каторг, Сибирь.
Каторг, Сибирь.
Каторг, Сибирь.
Каторг, Сибирь.
Каторга, Сибирь.
Каторга, Сибирь.
Каторга, Сибирь.
Каторга,
тюрьма.
Сибирь.